Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Микрофоном протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Демьяна на Моросейке, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Можно присылать свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Я хотел бы сегодня начать с тех мыслей, которые меня в какой-то степени даже испугали сегодня, когда я служил божественную литургию в нашем храме. Я читал сегодня дневное Евангелие, помимо Евангелия, относящегося к памяти московских святителей, где Господь говорит о том, что часть людей подобна тому, кто строит дом свой без фундамента, из тех, кто его слушает. А часть людей похожа на тех, кто строит дом свой, углубляясь через грунт до каменного основания. И когда приходит наводнение, то дом того, кто строит на фундаменте, устоит, а дом того, кто строил на песке, не устоит. Испытание веры приходит в жизнь каждого человека, любого, мирянина, священника, епископа, монаха. Они могут прийти через много лет после начала духовной жизни, представить себе, какие они будут в начале пути. Практически невозможно, мы встаем на этот путь, Богу доверяем. Бог попускает нам эти испытания, потому что в них должна окрепнуть наша вера, она должна стать сознательной. Мы должны из любви к Нему совершить выбор, который поможет нам войти в Царство Божие. И вот оказывается, что дом строится тем, кто слушает Господа, а он может разрушиться. То есть получается, что... Почему мне стало, в общем-то, страшно? Получается, что вся моя церковная жизнь, моя молитвенная жизнь, мое чтение, мои какие-то худо-бедно посты, все это может оказаться Богу неугодным, все это может разрушиться. Мы помним слова Господа: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, но слушающий и исполняющий. И вот я подумал, а как себя проверить? Как себя проверить? Может быть, то, что я строю, мне кажется хорошим, красивым. Этот дом может быть очень красиво украшен. Есть ли у него фундамент? Конечно, ответ я получу только тогда, когда Господь сочтет нужным послать мне вот это наводнение, эти испытания. Но я сам себе должен задавать этот вопрос. И я вспомнил еще один эпизод из Евангелия, когда Господь шел в Иерусалим в последние дни перед своим арестом, поэтому и казнью крестной, смертью, когда он... Это чтение Евангелия осуществляется в первые дни Страстной Седмицы, когда он залкал. Возможно, он всю ночь провел в молитве и в посте. На это нет указания в евангельском повествовании именно в эти дни, но такое было очень часто. Он испытал голод, подошел к смоковнице. Смоковница — это инжир, нам больше знакомо в таком названии. Не найдя на ней плодов, он проклял ее. И она тотчас засохла. В другом Евангелии говорится, что на обратном пути ученики видели, что она засохла. А вот евангелист Марк говорит, что не нашел на ней плодов, потому что еще не было времени собирания смоков. И очень многих это сочетание смущает. Кажется, что на первый взгляд, что Христос в таком раздражении ее проклинает, эту смоковницу. Как можно укорять, если еще не время собирания плодов? Святые отцы говорят, что, видимо, Христос видел, что плодов не будет. И это, конечно, образ. Образ — это притча, изложенная делом. Таких очень много в Ветхом Завете. И Господь нам показал, что в любой момент моей жизни Господь видит, есть ли плоды. И вот об этих плодах, если они лично у меня, мне кажется, должен постоянно рассуждать каждый христианин. Потому что может так оказаться, что Господь скажет, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, и ты среди них, войдет в Царствие Божие. Вот какие эти плоды? О чем идет речь? Мне кажется, что это навыки. Это навыки христианской жизни, которые мы у себя очень редко обнаруживаем и почти никогда себя по ним не проверяем. Какие навыки? Простите. Ну вот первый навык. Навык неосуждения. Казалось бы, очень просто. Казалось, мы все знаем. Господь говорит, не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены. Все мы хотим, чтобы нас Господь не судил и чтобы мы не были осуждены. И нам даны ключи вот к этой тайной двери, которая ведет в Царствие Божие, минуя суд, минуя страшный суд. И тем не менее мы постоянно осуждаем. У нас практически нет этого навыка, его нет у меня. И я каюсь в этом постоянно, когда исповедуюсь. И к ужасу своему могу сказать, что людей, имеющих навык неосуждения, чрезвычайно мало. А этот навык, он и является, ну, если хотите, таким показателем, совершается ли в человеке духовная жизнь христианская, есть ли фундамент у его дома, его духовной жизни, есть ли хотя бы завязи, которые потом станут плодами на смоковнице его души, или нет. И я хотел бы привести одну очень интересную цитату, очень важную, которая меня в свое время поразила. Я, еще учась в семинарии, это было давно, я очень полюбил, открыл для себя древнюю патриковую литературу. Сказания египетских подвижников, достопамятные сказания, древний патрик Лавсай, Круфин, лук духовный, алфавитный указатель по святым отцам. И вот в разных вариантах, в жизнеописании одного из величайших аскетов древности, египетской пустыни, преподобного Макария Великого, есть одна и та же мысль. Вот я бы хотел ею с вами поделиться. По крайней мере, для меня она была откровением. А преподобный Макарий был воистину земным богом. Я не преувеличиваю, именно такая фраза. Понятно, что в контексте Александрийского богословия, а это Александрийская патриархия. Слова Афанасия Александрийского, они всем известны. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Последнее слово с маленькой буквы. Речь идет об обожении. И вот жизнеописатели Макария Великого говорят, этот человек достиг обожения. Он стал подобен Богу. потому что... И вот дальше давайте пофантазируем. Что бы сказали мы с вами? Вот человек стал подобен Богу, дорос до обожения, потому что он. И каждого из нас перечислил какие-то большие добродетели, важные, существенные, которыми, безусловно, преподобный обладал. А его жизнеописатель, свидетель его жизни, разные свидетели его жизни, они взяли только одну добродетель. Они сказали, он был воистину земным богом, потому что он, видя грех другого, как бы не видел его, и слыша о грехе другого, как бы не слышал о нем. Свидетельством того, что Макарий Великий достиг обожения, стало его неосуждение, его великий навык неосуждения. Он никого никогда не осуждал. Ни один грех от этого прозорливого великого святого не мог скрыться. Он видел все грехи. Один древний святой говорит, что как зловоние, в какую одежду ты не накрути на себя, оно все равно прорывается вовне, так и зловоние греха для святого человека всегда будет явно в другом. Так, точно так же, как и благовоние. Всегда добродетель будет узнана. И тем не менее, он, видя чужой грех, как бы не видел его, и слыша о нем, как бы не слышал о нем. Получается, что путь к обожению, к спасению, путь, которым он прошел и к которому мы с вами призваны, это путь неосуждения. И если попытаться подумать, почему, то станет очень понятно. Ведь мы у Бога просим неосуждения. Вот однажды тоже меня совершенно поразило. Мы все с вами десятки тысяч раз за свою церковную жизнь прочитали 50-й псалом и слышали. И вот смотрите. «Не отврати лица твоего», мы говорим, и в соседней строчке «отврати лице твое от грех моих». Напоминает мне, как ребенок говорит маме, что-то разбил чашку. Мам, ты сюда смотри, на меня смотри, а туда не смотри. Отврати лице твое от грех моих. И не отврати лице твое от меня. Потому что ты, Господи, источник жизни. Потому что если ты отвратишься от меня, я умру. Но грехов моих, ты, пожалуйста, не замечай. То, что сейчас мы называем «растождестви меня, Господи, с моим грехом». Я больше не хочу. Это и есть покаяние. Не хочу, чтобы этот грех был. Прости его мне. Руководи, покрывай меня твоей милостью так, как будто этого греха нет. И, наверное, Господь рад этой просьбе и выполняют ее, в конце концов, спасенные люди. Это те, кто блаженный же, ему же не вменит Господь греха. То есть грех, который Господь не вменил этим людям, простил, покрыл, но, конечно, он от нас требует такого же точно отношения к другим людям. Он говорит, что нам как бы говорит, если вы хотите жить в царстве, где с вами я буду обращаться по этим законам, ну, вы научитесь другими обращаться по этим законам. В конце концов, каждый раз, когда я в ком-то вижу грех и осуждаю этого человека, это свидетельствует прежде всего о том, что этот грех живет во мне. Вот ребенок не осуждает, допустим, взрослого человека-блудника. Он не понимает, в нем нет еще этой страсти. И другие грехи, там, допустим, сребролюбие. Ребенок не понимает, что это такое. Поэтому он не осуждает. Как только грех расцветает в человеке, он познается и в другом. Поэтому, если я кого-то осуждаю в грехе, во-первых, я сразу подпадаю под суд Божий за свои грехи. Во-вторых, это обозначает то, что грех есть во мне. Поэтому, что страшно? Что мне страшно стало? Вот, помните, в молитвах вечерних, 24-х молитвах Иоанна Златоуста, есть такие слова, которые я все время проскакиваю раньше. «Господи, в покаянии прими меня». Почему проскакивал? Потому что, кажется, это очевидно, что Господь Ну разве он может не принять меня в покаяние? А почему Иоанн Златоуст просит? А, наверное, может. То есть может быть такая ситуация, страшная, вот страшный ток жизни, что я скажу: «Господи, прими меня в покаяние», а он не станет этого делать. Может быть, он скажет: «Я столько раз тебя принимал, а ты не менялся». А может быть, он скажет мне: «А ты принимал людей в покаяние? Ты прощал тех, кто был очевидно перед тобой виноват? Ты научился этому?» А вдруг он скажет: «Все», в какой-то момент. Вот это, конечно, мне стало страшно сегодня. Но это такой страх, который должен постоянно присутствовать. Постоянно должен присутствовать в нашей духовной жизни. Вот, я вижу, есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Я как-то в одной из ваших бесед слышала о том, что у вас в вашем храме много многодетных семей.
Да.
И я хотела спросить. Вот вы говорили, что вы там периодически деньги для них собираете. А, допустим, детские вещи можно вам приносить? Или
можно, да. У нас есть социальный работник в нашем храме, который распределяет вещи между нашими многодетными семьями, знает всех. Такая раба Божия Людмила. У самой у нее двое деток, вот недавно второго родила, месяц назад. И она знает нужду, она с ними созванивается, кому какие ботинки, кому какие сапожки, вот кому какая курточка, где 8 детей, где 7, где 6. Вот. Поэтому можно привезти в храм, просто отдать за свечной ящик. И дело в том, что у нас дом Причты находится достаточно далеко от храма, он не рядом. А в храм легко завести. Это Моросейка 14. Въезд со стороны Моросейки, вход. И мы уже передадим, мы будем очень благодарны. Потому что, конечно, многодетная семья сейчас в связи с таким чудовищным подорожанием продуктов, вот они все, ну, просто оказались или на грани, или за гранью нищеты. Пособие, которое платит государство, это просто смех. И даже уже не смешно, можно так сказать. Вот. Как будто государство не заинтересовано никак в рождении детей. Вы знаете, вот материнский капитал дается за второго ребенка. За третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого не дается. Как будто их не надо кормить, как будто им не надо помогать. И никто об этом даже не думает. Вот поэтому, конечно, многодетным очень тяжело. И, к сожалению, мы столкнулись с тем, что безжалостно увольняют многодетных отцов. Вот 6-7 человек детей. И вдруг папу увольняют. В этот период найти работу чрезвычайно трудно. И, конечно, вот, ну, молимся, переживаем, все вместе молимся за этих людей, вот, которые теряют работу. Мне кажется, что, конечно, надо поддерживать эти семьи сейчас обязательно. Вот вам за такое желание помочь, Лена, огромное спасибо. Спасибо вас, Господь. Вот у нас есть вопрос довольно большой, на целую страницу. Я не буду его зачитывать. Это вопрос от Ольги, о ее 13-летней дочери, которая перестала ходить в храм. Вот это трагедия, но мы должны быть к ней готовы, когда мы рожаем детей и воспитываем их. Дело в том, что ребенок, как каждый человек, сам, и только он сам в тайне своей свободы может решить, будет он предстоять своей жизни Богу или не будет. Мы можем своим примером показать ему, как хорошо, радостно и тепло его душе в церкви, как хорошо на молитве. Но решать будет он. Вот я помню, был совершенно поражен, когда первый раз читал Священное Писание Ветхого Завета, изучал, и прочитал о том, что дети величайшего пророка Ветхого Завета, одного из величайших, Самуила, они были совершенно нечестивы по поведению. И когда Самуил приближался уже к исходу из этой жизни, израильтяне, они в ужасе от того, что после него могут начать править его дети, распущенные, совершенно страшные по своему поведению, вот, которые являлись огромным соблазном для, для всего народа, они попросили избрать себе царя, назначить себе царя. И вот так появился Саул, потом Давид, потом Соломон. Представляете, Самуилом с его детства Бог говорил в голос. Он говорил ему: «Самуил». Самуил отвечал: «Вот я, Господи». Это неужели этот человек не знал волю Божию? Знал, к нему целый народ, как судья. Он известен как судья. Ходил в самых сложных вопросах, и Самуил их разбирал. Он всегда знал волю Божию. Он разговаривал с Богом постоянно. Это величайший молитвенник. А вот дети у него выросли вот такими. И они выросли, потому что они выбрали в одном из древних патриарков, кстати, тоже, у безымянного святого отца, там один отец сказал, один старец сказал, вот, если, и такие замечательные слова: если не скажет человек в сердце своем: есть только Бог и я, не может спастись. То есть, если человек не осознает своего личного предстояния Богу, не начнет это предстояние созидать, то он не может быть спасен. Потому что Бог прежде всего обращается лично к каждому человеку. Уже потом он может обращаться к народу, к семье, там, к этносу, к какому-то культурному слою, к группе людей, объединенных чем-то. Такое бывает. Но прежде всего это зов, который слышит сердце конкретного человека. И Бог, творя человека, вложил в него свой образ, неотъемлемая часть которого — это свобода. И Бог, как говорил Лоский, пошел на, так назвал, божественный риск. Он как бы выгородил во Вселенной такое пространство, где он не всевластен. Это пространство вот, сердца человека. И ребенок может сказать: папа, ты с Богом разговариваешь, мама, ты с Богом разговариваешь, бабушка, дедушка, а я нет. И мы ничего не можем сделать. И корить себя надо за то, что мы были плохим примером. Но надо понимать, что решает этот человек сам. И вот в 13 лет все это накладывается на переходный возраст. А в ситуации, описанной в этом письме, возможно и какое-то нервное перенапряжение. На грани просто психического какого-то расстройства у этой девочки. Вот. И вот такой слом. У нас есть ответ о том, как Господь себя ведет в этой ситуации. Это притча о блудном сыне. Вот блудный сын, у него такой бунт против отца. Он говорит ему страшные вещи. Он говорит: папа, у меня должно быть наследство, когда ты умрешь, моя часть. Знаешь, мне надоело ждать. Дай сейчас, я хочу покутить. То есть, как говорил владыка Антоний Блюм, он как бы говорит отцу: папа, ты для меня уже мертв. Я хочу уйти с этой частью моего, с моей частью имения. И отец не спорит с ним. Он с ним не разговаривает. Это не описано в Библии. Он не ставит ему условий. Он не грозит ему карой. Он не говорит ему: ты вернешься. Он даже не говорит: я тебя буду ждать. Он не говорит, что ты можешь умереть, что ты разрушаешь себя. Ничего не говорит. Он ему отдает часть имения и отпускает. Так когда-то Господь отпустил из рая Адама ходить той дорогой, которую он выбрал. И так он отпускает каждого из нас. Вот по дороге своей свободы. Ожидая, что мы вернемся. Понимаете, вот наши дети, которые носят в себе так же, как и мы, образ Божий, которые так же, как и мы, свободны, которые даны нам на время, а не во владение вечное. Наши дети, они будут осуществлять свой выбор, может быть, даже после нашего ухода из этой жизни. Я, как и любой священник, вот я священник уже 25 лет, я очень много принимал раз исповедь у пожилых людей на краю смерти. Вот. И я могу сказать, что люди возвращаются. Может быть, после всей жизни, но очень многие возвращаются к Господу. Вспоминают что-то из детства, храм, икону, бабушку, которая молилась. И вдруг для себя открывают, что самое главное в жизни прошло мимо них. И каются, и возвращаются. Вот поэтому то, что в дочку и в наших детей вложено знание о Боге, опыт старших жизни по Богу, это все семена, которые в ее душе прорастут. Вот вы ее любите, и пусть она знает, что вы всегда встретите с радостью. Не корите ее, не давите на нее. Приглашайте ее, зовите в храм. Но давить уже нельзя, потому что она может полностью оторваться от связи с вами. А так, конечно, самое главное – это молитва за нее. У нас вопрос есть.
Отец Федор, вот у меня такой вопрос к вам. Я вот, насколько правильно понимаю, притча о талантах и пытаюсь вот во славу Божью помочь людям, ну, тем, чем, как говорится, Бог наградил. Но получается вот такая ситуация. Или пытаются получить больше, чем я предлагаю, и больше времени, или в расходы, допустим, какие-то вводят, потом начинают хамить, и так вот было не раз, и, в общем-то, я потом тоже где-то, а потом делают вообще уже невозможным некоторые. И я вот думаю, как вот тут быть. С одной стороны, я вот по радио уже слышала, а вот Пимен сказал, если есть искушение, Господь принял это вот то, что я делаю во славу Божью. Но вот как вот тут быть в этих ситуациях, когда пытаешься опять же, что-то полезное сделать, а вот тут шквал негатива идет. Поскольку это бесплатно, это не ценится. Вот как вы, батюшка, на ваши духовные очи, вот тут вот совет какой вы можете дать? Спаси Господи.
Ну, надо сказать, что когда речь идет о духовном пути христианина в Царство Божие, то в этом пути участвуют двое. И если человек говорит: Господи, я хочу к тебе, я тебя люблю, то можно сказать, что Господь засучил рукава и начинает человеку в этом помогать. И начинает посылать ему такие обстоятельства, которые наиболее действенно помогают человеку преодолеть какие-то свои страсти, грехи, пороки, до чего-то дорасти нужного и важного. Очень легко помогать тогда, как хочешь, тому, кому хочешь, чтобы он стоял и кланялся тебе в ответ, и молчал, и не грузил тебя своими проблемами. Это очень легко. Вот. Господь требует от нас помогать тем, кто нуждается. Они, вот нищие времена Христа, они тоже, от них тоже пахло. Поверьте, они мылись еще реже, чем наши московские бомжи. Вот. Они тоже были безобразны. Их социальное поведение было тоже разрушено. Они тоже плохо себя вели очень. Вот. Но, тем не менее, в законе о милостине евангельском, да, блаженны милостивы, потому что они помилованы будут. И суд без милости, не сотворившему милости. В этих словах нету никаких поблажек. Мы должны оказывать милость. Вы можете выбрать какой-то масштаб этой милости и осуществлять его. Если просят больше, вы можете сказать: больше я не могу. Но вы должны быть готовы к тому, что эти люди будут пытаться сесть на шею, нахамить. Это всегда так. Вот, к сожалению, это так всегда. Но это, наверное, это нормально, потому что в нас, в каждом, очень много такого, с чем Господь не согласен. И эти люди, они провоцируют то, что мы это начинаем видеть. То есть в ответ на наше благое желание мы вот для чего делаем доброе дело? Чтобы спастись. Господь посылает нам такие обстоятельства, когда нам становится легче. Что легче? Увидеть, в чем мы неправы. У меня был такой момент, когда я принял для себя решение, давно еще я помню, что я не помогаю нищим, от которых пахнет спиртным. Ну, я не люблю очень пьянство, я сам не пью. И неприятно это. Почему? Потому что этот человек возьмет все деньги, которые у священника, это деньги, которые пожертвованы в храм, а вот даже жалование священника состоит из этих денег. И я таким образом решил, что я буду участвовать в его грехе. И я даже видел один раз, как я помог человеку, он мне очень долгую историю рассказал, слезливую, а через час я видел, как он с бутылкой водки бежит мимо нашего храма, подпрыгивая. Вот. И потом однажды были очень сильные морозы зимой, вот, и Я подумал, а если бы я оказался на вокзале без паспорта, без денег и без той точки, где мой дом теплый, куда я бы мог доехать, даже если бы мне помогли. Вот я бы сдержался или я бы выпил? От отчаяния, от горя, от желания согреться. Получается, что я вот тоже этих людей осуждал, а мне стало страшно. А вдруг я окажусь в такой ситуации когда-то? Вот, так что, конечно, таких идеальных адресатов помощи, чистых, аккуратных, спокойных, вежливых, их практически никогда нету. Это все в основном израненные, очень с тяжелой жизненной судьбой, с путем жизненным очень тяжелым люди. Но мы помогаем им для того, чтобы быть похожими на Господа, для того, чтобы спастись. Поэтому вы-то это, для этого делаете. Ну, делайте ту меру, которую вы можете, а мир свой не давайте этим людям разорять. Вот раб Божий Борис спрашивает, за что была наказана бесплодная смоковница. Вы знаете, это здесь нельзя сказать, за что. Христос дал образ. Это притча, рассказанная делом, вот таким фактом, действием таким. Это святые отцы считают, что это притча о будущем разрушении Иерусалима. И в то же время это притча о душе каждого человека, что если Господь не найдет плода во мне, то я умру. Умру для вечности. Да, у нас вопрос.
Отец Федор.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Федор, а вот у меня проблема была такая, мало денег. Я по предыдущей теме сейчас скажу. Просто вы начали новую тему, а я в дополнение. Про бомжей пьяных. Мало денег за мне мало платили, ну, не всякому подашь, поэтому выбирать приходил. Я как раз подавала пьяницам, ну, явно, их по лицу видно, даже не обязательно, чтобы пахло. Потому что если пьяница, ну, он уже такой, ну, ясно, что не вылечишь, не выпьет с утра, он может умереть. Я биолог. И я знаю несколько таких случаев среди своих знакомых, не бомжей, просто выпивох, которые, не имея утром опохмела, умирали. Вот я так выбрала подавать.
Ну, вы подошли как профессионал к этому вопросу. Видите, вы больше меня знаете. Я вот этого не знал. Дело в том, что я ни разу в жизни не опохмелялся, потому что ни разу в жизни пока пьяный не был. Вот. Поэтому мне это не знакомо. Но как это выглядит со стороны, вот, когда человек очень плохо, я видел. Да, но что вот умереть может, этого я не знал. Вопрос, как надо молиться, чтобы быть услышанным от раба Божьего Бориса? Это, конечно, очень сложный вопрос. Иногда бывает, что ты молишься годами и десятилетиями, просишь у Бога того, что тебе кажется очевидно, очень нужно, а Бог тебе не дает. Он как бы тебя не слышит. У тебя такое ощущение, что Он тебя не слышит. И человек искушается ропотом. Ропотом, унынием, может быть, даже отчаянием. Вот. Дело в том, что мы должны вспомнить такие слова апостола Павла, очень интересные. Он говорит, терпение рождает искусство. И плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение. Вот терпение рождает искусство. Какое искусство? Искусство духовной жизни. То есть человек терпит, долго терпит, долготерпение. И становится искусным молитвенником. Поэтому иногда Господь оставляет в нашей судьбе что-то, от чего нам очень больно, но иначе мы бы не научились молиться. А с другой стороны, это искусство жизни в Духе Святом, оно же вот и рождает, дает плод долготерпения. То есть человек начинает нести то, что ему Бог дал, и видеть, какую это пользу ему дает. Вот такая, такая сложная, как бы опосредованная Божья работа с нами. И иногда это может быть что-то, что, ну, там, болезнь ребенка, например, смерть близкого человека, какая-то лютая несправедливость. И человек начинает молиться долго, много лет, может быть, даже не исполняется его просьба, но человек очень сильно меняется в этой молитве. А отыми у него, Бог, этот повод для молитвы, а человек бы и молился поверхностно всю последующую жизнь. Как сказал один древний святой, отними искушение, не будет ни одного святого. Все святые проходили искушение. Отчего, раб Божий Григорий спрашивает, одни дети послушные, а другие непослушные? Не знаю. Все дети разные. Вот у меня 8 детей, вы знаете, все разные. Кому-то легко слушаться, кому-то нет. Кто-то очень занимает активную жизненную позицию, а кто-то ведомый. И вот тот, кто активно занимает, ему слушаться значительно сложнее. Может быть, когда-то он будет там где-то каким-то начальником или лидером, и вот это выковывается в нем, эти качества. Вот. А есть дети, которые слушаются с первого слова всегда. Вот это такая тайна. Все разные. У нас вопрос есть.
Добрый вечер, отец Федор. Слушаю вас. Просто вы знаете, как какая-то щемящая внутри возникает тоска, насколько вы здорово, точно, правильно, многие темы. Сегодня прям вот весь разговор. У вас звучат разные темы, и все очень близко, родное все, что вы говорите. Но почему-то возникает именно, повторю еще раз, щемящая тоска. Почему-то видится путь абсолютного одиночества здесь. Единственное упование, как я слышал, замечательно сказал кто-то, Господи, давай жить вместе. Вот это единственный, получается, адрес, если можно так примитивно сказать, куда мы действительно должны обращаться, где нас всегда услышат, помогут, направят, а даже рядом со своими самыми-самыми-самыми, как нам хотелось бы, очень хотелось бы, это не гиперопека, а это скорее вот помощь, забота. Получается, что она отторгается, вы только что сказали о 8 своих детях, дай Бог всем здоровья, и вам, и им, но какие все мы разные. Вот, еще раз повторяю, не есть ли это просматривающееся одиночество? Благодарю вас.
Хороший очень вопрос, спасибо вам большое. Вы знаете, да, да, у пророка Давида есть такие слова: «Един есть аз, донди же приду». Это при большом количестве родных людей, нескольких женах, прекрасных, разных, хороших и плохих детях, тысячах людей, которые его любили бесконечно, как лучшего царя, который только может быть. И вот эти слова древнего монаха о том, что если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я не могу спастись. Это составляющая духовной жизни. Это то, что человек должен понять и сказать себе, что мои личные отношения с Богом, за них отвечаю я. Это моя дорога и это моя радость. А вот дальше из этого одиночества, из того, что я верю, молюсь, пощусь, не потому что так мне папа и мама сказали, или так все кругом делают, или так вроде правильно, а потому что я люблю Господа. И мне это приносит радость. Вот из этого как раз радость и рождается. Понимаете, христианство, оно православное. Христианство, оно удивительно гармонично. Оно сочетает вот правильное устроение, на мой взгляд, мне так кажется, я вот сейчас своими мыслями поделюсь, сочетает две противоположные вещи. С одной стороны, покаяние. То, что святые отцы называют болезнь сердечная. Это постоянное сокрушенное сердце в своих грехах. Плач о своих грехах, да, блаженны плачущие, имеется в виду, плач о своих грехах. А с другой стороны, радость. Радость, от чего она рождается, радость? От того, что, и почему ее все больше с христианской жизни? Потому что я с годами понимаю, что о себе понимаю все больше и больше грязи, и с годами понимаю, что вопреки этому Господь меня любит. Вот как Иоанн Богослов говорит, что он возлюбил нас, пока мы еще были грешники. Не за что-то, не за то, что я стал хороший или не стал хорошим, а просто потому, что он меня полюбил и пошел на крест. И вот, вот это покаяние, погружение в покаяние без радости – это уныние, мрак, тоска, и это не христианство. А радость без покаянного фундамента, фальшиво. Как вот иногда слушаешь, там, как поют, допустим, ну вот я слышал, как протестанты поют песни. Вот, все выше и выше и выше летит над Господь, наш Господь к небесам. Вот. Ну вот, не знаю, мне показалось такой фальшью все это. Ну вот то я непосредственно, не хочу никого осуждать. Вот. И, понимаете, одно без другого невозможно. Просто в разные периоды духовной жизни, богослужебной жизни, мы делаем акценты и смещаем акценты в разную сторону. В Великий пост мы смещаем в сторону покаяния. Приходит Пасха, и мы даже не делаем земных поклонов, самого главного символа покаяния. Мы только поем о радости. И то нужно, и это нужно. А когда человек свое предстояние перед Богом обретает, он обретает любовь к другим людям неизбежно. Нельзя любить Бога и не любить его образ. Вы не можете наступить ногой на фотографию своей любимой жены или своей матери. Ну, вас всего покоробит от этого. Это невозможно. Если случайно сделаете, вас защемит сердце. Вот. Поэтому рождается любовь. И человек, который обрел свое личное предстояние Бога и постоянно его поддерживает, а это нужно делать, это такой бой на всю жизнь, постоянно в себе поддерживать свое предстояние Богу, не уходить в сторону. Вот помните, мы когда готовимся к причастию, мы читаем три псалма сначала, и там «сей род, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля». Это уж страшные слова. Христиане, мы, это люди, которые ищем встречу лицом к лицу, то есть личную встречу с Богом. Не прячемся за канонами, за постами, за традициями, за обычаями. Они нам помогают, должны помогать. А мы ищем личной встречи. Когда мы с ним лично встречаемся, мы обретаем любовь к братьям и сестрам. Поэтому человек, построивший свое представление Богу, он не будет никогда один. Может быть, просто я в начале нашей встречи этому посвятил больше слов, но я могу сказать, что врастая в церковную жизнь, человек обретает радость от любви к другим людям. Есть, конечно, путь монашества, путь одиночества. Я с ним не знаком. Об этом надо спрашивать монашествующего. Я могу сказать, что очень простой ключ к тому, чтобы у вас было много друзей. Это смирение. У гордого человека друзей всегда очень мало, с ним очень трудно дружить. Вот. У смиренного человека всегда много людей, которые хотят от него утешиться и погреться рядом с ним. У нас еще один вопрос.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Федор. Вот у меня, раба Божья Тамара, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на исповеди смертные грехи, вот мне, ну, наш батюшка сказал, что нужно смертные грехи на каждой исповеди исповедовать. А вот это вот я слушала проповедь Андрея Ткачева, он сказал, что не надо, не повторяйте нам постоянно ваши одни и те же грехи. Вот, и я хочу узнать точно, как все ж таки правильно делать.
Ну, я не могу ничего сказать против вашего духовника. Может быть, непосредственно вам его такое указание. Я не знаком с ним, и этот мой собрат во Христе. Я не хочу вторгаться в его сферу деятельности, но я, здесь я из тех двух вариантов, которые вы предложили, я согласен с отцом Андреем Ткачевым. Покаяние совершилось. Понимаете, я даже знаю, что иногда человеку, который долго ходит в церковь, ему очень хочется еще раз подробно за всю жизнь исповедоваться. И он подходит, или она подходит, батюшка, вот у меня были грехи в молодости, а я вот не помню, в них конкретно я исповедовался или нет. Мотив понятен. Человек истончил свой взгляд, он совершенно по-другому теперь смотрит, и он видит очень много из того, что раньше не казалось ему грехом, теперь видит как грех. Но он уже в этом каялся. Ему кажется, что совесть продолжает обличать. Вот здесь может быть два варианта. Первый, он покаялся недостаточно искренне, недостаточно глубоко, такое бывает, поверхностно, или что-то скрыл за какими-то двусмысленными формулировками. А второй бывает, что вот сатана ему клевещет на таинство исповеди. Понимаете, клевещет. Он хочет это таинство растоптать. Если вы говорили уже о своих смертных грехах, духовный отец прочитал разрешительную молитву, и вы каялись в этом. Зачем это повторять? Вам Господь простил это. В этом есть какое-то недоверие к таинству. И недоверие к Божьему милосердию. Мне кажется, что не стоит. Ребенок 5 лет хочет научиться смирению. Возможно ли это в таком раннем возрасте? Да. Да, возможно. Вы знаете, дети, в них вот это, то, о чем мы говорим, предстояние Богу, оно рождается в разном возрасте. Может не родиться никогда. Человек может уйти из церкви спокойно совершенно навсегда. Вот у меня был такой эпизод в жизни, я помню, давно уже очень, я приехал поздно, как всегда, уехал, дети спали, приехал, дети спят уже, вот, расстроился по этому поводу. И иду мимо детской и слышу, плачет. Кто-то плачет. Захожу, один из сыновей моих плачет. Вот. Ему тогда было 9 лет. Я говорю, сыночек, что такое? Начинаю гладить, целовать. Что случилось? Думаю, ну, испугался что-то. А он мне говорит, папа, сейчас я вспомню точно, я такой грешник. Как меня Господь простит? И плачет. Понимаете? В ребенке родилось покаяние. Вот мы говорим там, исповедоваться с 7 лет обязательно. А вот оно родилось с 9 лет, но оно родилось. Вот в нем началась эта личная духовная жизнь. Он осознал. Он стал перед Богом. Он взял на себя ответственность по-детски. Но вы знаете, ведь нам Господь, Он не говорит, дети, будьте как взрослые. Он говорит, нам будьте как дети. Да, Он хочет, чтобы мы были такие же искренние, цельные, недвоедушные. Вот. Вот это должно родиться. И бывает, что это рождается очень рано. Есть примеры детей, которые живут напряженной духовной жизнью с очень раннего возраста. Я помню, был такой замечательный московский священник, отец Алексей Грачев. Сначала очень долго работал неонатологом в больнице Склифосовского. Крестил детей, как мирянин тогда еще. Молился за них ночь напролет, если была угроза жизни, вымаливал детей. Потом начал восстанавливать храм в Митино, в Рождественно, там село такое рядом с Митино. И погиб в автокатастрофе. И вот мы с ним как-то разговаривали, он говорит, ты представляешь, у меня есть девочка в приходе, ей 11 лет, она уже освоила науку отсечения помыслов. Я, говорит, ее не освоила, она освоила. И так вот, он поражен так. Вот у нее все получается, она все умеет. Я не знаю, что это за девочка, как ее зовут, и где она сейчас. Но ребенок, нам у детей очень много чему надо поучиться. Дети иногда очень бескомпромиссно нам предлагают какие-то вопросы. Вот пример такой, замечательный московский священник, отец Николай Соколов, там, в 90-м году, в 91-м, наверное, приезжал к нам семинаристам в Посад и рассказывал о первом опыте воскресной школы. И говорит, я детям рассказываю о хождении Петра по водам, а встает мальчик, тянет руку. Я говорю, да, тянет руку. Говорит, батюшка, а вы так можете? Нет, не могу. Почему? Я не святой. Батюшка, а почему вы не святой, а? Говорит, а мне сказать нечего. Мне сказать нечего. Все, вопрос в самую точку. Да? Ты все знаешь, а что ты не святой до сих пор? Вот. И дети в свои, вот когда в детях рождается их духовная жизнь, вот для взрослых это такая проверка. Потому что они бескомпромиссны. Пап, а что ты вот... А что ты вот смотришь телек? Ну, что ты вот, что ты живешь на диване с пультом? Почему? Так вот. И что папа ответит? А папе, чтобы не соблазнить ребенка, надо отложить пульт, втянуть живот и пойти помогать, вымыть посуду. Вот, отправить мамочку отдохнуть. Что-нибудь сотворить христианское, настоящее. Вот, а не там, не наорать на всех пойти. Вот. Как спасать детей и внуков? Как быть, если маленькие дети не хотят ходить в церковь? Нужно ли применять власть старшего над ними, даже физическую силу, или же оставить все на Божью волю? Очень сложный вопрос. Каждый ребенок индивидуален. Мне кажется, что дети, чтобы они, у них не было искушения неприязненно относиться к церкви, иногда им надо дать воскресный день выспаться. Потому что, особенно если они учатся 6 дней в неделю, еще какие-то вечерние занятия, и в воскресенье их рано поднимают, то у них ассоциация с церковью — это только какая-то накопившаяся усталость, которая еще усугубляется тем, что было не обязательно делать. мне кажется, что иногда можно сказать, вот это воскресенье, там, сыночек, мы с тобой отсыпаемся, ладно, я вижу, что ты устал, вот, а следующее готовимся, едем в храм. Давай, накануне, там, мы постимся с тобой вечером, вот я помогу тебе приготовиться к исповеди, а помнишь, ты там бабушке нагрубил, а помнишь, ты то-то сделал. Вот помочь ему приготовиться к исповеди и на следующий день с ним там, через воскресенье с ним поехать. А потом с возрастом, когда они входят в тот возраст, когда они должны уже сами, то здесь надо, конечно, звать, приглашать. Вот, но давить до какой-то степени можно, потому что у любого человека есть такое искушение. Да? Ребенок стоит и говорит, я не готов. Это самое распространенное. Я не готов, если не пойду, в следующий раз пойду. И так 5 воскресений подряд. Потом родитель его заставил приехать в храм. Использовал то, что вы говорите, свою власть. Ребенок говорит, как хорошо. Пап, спасибо, что ты меня привез. Мам, спасибо, что ты меня привезла. Вот. Но надо как-то, помолясь, чувствовать меру. Вот где и как поступить. Знаете, как к преподобному Антонию Великому, основателю монашества, обратились его ученики, все живы святых, аскеты великие тоже ставшие, вот, светочами православной святости. Вот они пришли к нему обсудить, а какая главная добродетель монах? Ну, мы можем сказать, что любого человека, для нас это ответ тоже. И каждый предлагал свой какой-то вариант. Отец Антоний слушал, потом говорит, да нет, братья, говорит, главная добродетель монаха – рассудительность. Вот рассудительности у нас не хватает. Как вот поступить с ребенком, действительно? Как его утешить, как его поддержать, чтобы он чувствовал вашу любовь. Понимаете, что в церковь идут за любовью. Вот одна женщина пришла в храм не так давно и говорит, я пришла в храм рядом с домом в спальном районе, и меня там очень сильно отругали. Совершенно справедливо, потому что не церковный человек, потому что я грешница. Вот действительно, нас есть за что ругать. Но мы же приходим к вам, говорит, не за этим. Мы приходим к вам за любовью. Вот, и так меня обличило, что пришел человек, тебе хочется ему ответить формально, потому что тяжело каждого человека нового пустить к себе в сердце, понимаете, туда ему открыть доступ, вот принять его туда. А он приходит за любовью. А как вот без того, чтобы в сердце пустить? Невозможно. Вот он приходит за любовью в церковь, потому что все остальное в миру есть, а любви настоящей нет. Холодно, тоскливо, никто никому не нужен, все друг друга используют. Вот. А здесь должна быть любовь. И ребенок должен это чувствовать. Ребенок должен это чувствовать. Вот. У нас есть еще вопрос. Все ли дети верят в Бога? Ой, какой страшный вопрос. Не могу сказать на этот. Нет у меня ответа на это. Про всех детей не могу сказать. Пропали маленькие дети. Что делать их родителям? Ну, молиться, кричать Богу, просто кричать изо всех сил. Что делать, если родители, люди не церковные, как они могут воспитывать детей? Меня воспитывали не церковные родители. Отец крестился, когда я служил в армии, мать была очень далека от церкви. Вот. И ребенок делает выбор сам, понимаете, и в ту, и в другую сторону. Ребенок святых родителей может стать никуда не годным христианином, и ребенок страшных грешников может стать святым человеком. Вот расскажу вам, последнее время, к сожалению, уже заканчивается. Я был знаком со священником, у которого родители были категорически против его священства, и вообще церкви, и веры. Мать была такая очень элитная переводчица, прикрепленная к кому-то из высшего эшелона МИДа. А отец был такой сноб, знаток музыки, который считал христианство устаревшим, простоватым и неинтересным. А матери это было поперек работы, потому что то, что сын ходит в церковь. А попал он в церковь так. Его отец, у которого была, по советским меркам, очень состоятельная жилья, была потрясающая коллекция оперной музыки, западных пластинок. Вот ему мать приводила. Была очень такая яркая аппаратура. Он слушал, а потом говорит, а давай я тебя свожу в храм. Вот есть в Ордынке, на Ордынке есть храм. имеется в виду «Всех скорбящих радости», где пел хор Свешникова, который гастролировал, очень известный коллектив такой вот. И вот он привел туда сыночка, которому было 11 лет. И сын остался. А сын остался и сказал: «Все, это мой дом». Его били, его запирали. Он связывал, просто не спускался с третьего этажа, привязывал их к батареям, понимаете? Он убегал в храм, пока не вырос. А когда вырос, его уже никто остановить не мог, и он поступил в семинарию, стал священником. Родители были против. Чего только они не говорили ему, какие гадости про церковь. Но он уверовал. Поэтому если человек выберет веру и Господа, ну ничто его не остановит. Сын без благословения родителей привел в дом женщину и живет с ней. Как к этому относиться родителям? Плакать? И если невозможно повлиять, если невозможно выгнать, вот, то, по крайней мере, сын должен знать, что вы никак этого не принимаете. Потому что я категорически против. Вот моей воли нету, моя воля, чтобы ноги здесь не было, вот моего благословения нет. Понятно, бывает такая ситуация, что сын и стукнуть может, и вообще он никого не слушает, и уже и отец уже не в силах вот его как-то поставить на место, к сожалению. Вот это беда, конечно. Потому что сын, скорее всего, в этой связи счастлив не будет, скорее всего, она браком не будет. Потому что есть такой закон. Если человек не взял на себя ответственность за любимого или любимую, он не может ее по-настоящему полюбить. Вот войти во всю глубину этого таинства супружеской любви, пока человек не сказал «все мое твое», никаких других вариантов, все мосты сожжены, у меня есть только ты, и молодость, и старость твоя – это для меня, вот, а все мое твое. Вот тогда только Бог этому человеку дает любовь. Как вы знаете, Дмитрий Донской, если бы не сжег мосты через Дон, ну побежали бы русские войны опять, как 200 лет бегали. Вот, спасибо вам большое за внимание, всех благодарю. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дмяна на Новороссийке. Храни вас всех Господь.